Добрый день, уважаемые слушатели! С вами передача «Говорит Смоленск» на радио «Свободный Смоленск». И я ее ведущий Вадим Сидоров. Сегодня у нас в гостях весьма интересный человек Мариус Кундротас. Это один из членов группы Литовского парламента по взаимодействию с порабощенными Россией народами. Сегодня мы поговорим и об этой группе тоже. Но и в целом литовский общественный деятель, политик. И можно сказать, что у нас сегодня дебют, потому что у нас уже в эфире были представители разных стран, народов, но вот представители Литвы, как именно Литовской республики, Литвы Балтской, балтоязычной в полном смысле этого слова, сегодня у нас в гостях в первый раз в лице Мариуса. Мариус, я вас приветствую.
Добрый день, дорогие.
Ну, я хотел бы тогда начать с вопроса о том, что в литовском парламенте в начале этого года была создана группа по взаимодействию с порабощенными Россией народами. И Мариус является участником и группы, и процесса создания этой группы. И таким образом Литва стала фактически после Украины вторым по счету государством, которое официально подняло этот вопрос. Если говорить, скажем, о Европарламенте, Евросоюзе, там он тоже поднимается уже, скажем так, о том, что Россия является колониальной империей и что для ее демократизации необходима деколонизация, но в общем виде. Украинский парламент по понятным причинам того, в какой ситуации находится Украина, поднимает этот вопрос более радикально, в том числе была признана оккупация, скажем так, Чеченской республики Ичкерия. Аналогичная резолюция была принята по Ингушетии. И там вот тоже есть такая группа парламентская по взаимодействию с порабощенными народами. И вот теперь она появилась в Литве. То есть Литва после Украины оказывается самым смелым государством на этом направлении. Поэтому я хотел бы попросить Мариуса, как участника этого процесса, рассказать и о том, как была создана группа, кто в ней участвует, какие у нее планы. Пожалуйста, Мариус.
Ну, во-первых, я должен немножко уточнить. Я не могу являться членом именно парламентской группы по этим вопросам, так как я сейчас не член Сейма, не член парламента. Но я являюсь, как сказать, членом или деятелем неформальной инициативной группы, которая именно и начала этот процесс, в течение которого была создана и эта парламентская группа. И об этой инициативе можно сказать так, что лично я уже, когда вступил в ряды Литовского национального движения, то есть где-то около 97 года, я уже мечтал о том, чтобы каждый народ в этом мире имел право на свободу, на самоопределение, на свое государство, на своих, как сказать, исторических исконных землях. Если этот народ там есть местный, он имеет полное право на земле своих предков создать свое государство. Но долгое время в Литве такая позиция в нашей политике не была очень популярной, так как, с одной стороны, многие еще надеялись, что Россия будет другой, что Россия будет похожа на ту Россию, которая выходила на улицы в 90-х, когда масса людей на улицах русских людей, россиян кричали «Свободу Литве, свободу Прибалтике, дайте право на самоопределение» и так дальше. Но потом мы увидели Чеченскую войну, Первую Чеченскую войну, Вторую Чеченскую войну. И тогда, когда мы это увидели, мы поняли, ну, некоторые из нас, в том числе и я, стали понимать, что Россия снова возвращается именно к своим имперским корням. И особенно это стало ясно, когда Бориса Ельцина сменил Владимир Путин. Сначала была утоплена в крови Чечня, потом Путин пошел на Грузию, а в конце концов и против Украины пошел. И вот именно тогда, когда уже война была развязана на европейском пространстве, некоторые наши политики тоже стали понимать, что реформировать Россию на долгое время не получится. То есть были разные эксперименты, был Александр Керенский, был ранний Борис Ельцин, но потом либо этих демократов просто устраняют, и на их место приходят опять же автократы-империалисты, либо сами эти демократы вырождаются в империалистов и автократов. Именно в контексте украинской войны мы со своими соратниками, то есть именно деятели этой инициативной неформальной группы, в которой состоит также профессор Адас Якубаускас, один из лидеров нашей татарской общины, литовской татарской общины, также состоит бывший член парламента Гинтера Сонгайла и представительница черкесского народа в Литве Фатимат Карданова Янонине. Вот именно эта наша четверка решила встретиться с некоторыми нашими членами парламента Литовского Сейма. И вначале я поговорил с нынешним председателем консервативной партии, влиятельным парламентарием Лауринасом Кощунасом. Потом вместе уже наш соратник Адас Якубаускас и Лауринас Кощунас поговорили с Жигимантасом Павильонисом, тоже влиятельным консерватором из парламента. И именно Жигимантас взялся на эту инициативу создать именно парламентскую группу. И в этой парламентской группе сейчас участвуют люди из четырех даже партий, двух левых и двух правых. Так что можно сказать, что эта парламентская группа уже представляет, ну, довольно широкий спектр политических организаций и движений.
Да, если можно, немножко о ваших планах.
Ну, если говорить о планах, то на более короткое время у нас есть план, чтобы литовский парламент принял резолюцию или даже ряд резолюций по признанию геноцида коренных народов. Так как вначале мы больше всего работали именно с черкесской диаспорой, то вначале мы предложили этой группе парламентской начать именно с черкесского геноцида. Но есть сейчас две возможности. Я не знаю, какую возможность именно выберет парламент. Одна возможность – это принять резолюцию по правовому признанию геноцида черкесского народа, а потом уже принять ряд других резолюций, там по чеченцам, по калмыкам, по нагайцам. Либо есть другой путь, есть путь просто принять общую резолюцию именно о геноциде разных коренных народов России. Так что есть два варианта. Можно принять общую, можно принять ряд резолюций. Это на более короткое время. А на более дальнее время, нам очень важно, чтобы, как сказать, нашу позицию про самоопределение коренных народов и позицию про расчленение России приняла, насколько возможно, больше европейских и вообще западных государств. И именно председатель этой парламентской группы, господин Жигимантас Павильонис, именно нам обещал проводить вот такую работу, помочь нам, нашей инициативной группе, устраивать такие вот связи. И когда уже это станет общей позицией, скажем так, большинства европейских стран, тогда уже можно обращаться и в Америку. И после таких вот политических признаний права на самоопределение уже можно говорить и о дальнейших действиях, в том числе и о финансовой поддержке именно этим национальным движениям, которые стараются именно для свободы, стараются установить свободные государства на место Российской империи. Потому, как я уже говорил, что Россию на долгое время демократизировать нету возможностей. У этого государства есть имперские корни, и это государство все время возвращается именно к имперским наклонениям. Так что мы сейчас думаем, что нечего надеяться на демократизацию, на реформу России, а можно уповать только на полное уничтожение империи, то есть расчленение российской так называемой федерации на национальные государства и регионы.
Спасибо, Мариус. Вот смотрите, в принципе, ваша группа совершенно оправданно делает ставку на сотрудничество с теми, кого можно назвать очевидными народами, да, то есть я имею в виду в данном случае черкесов, чеченцев, калмыков, башкир и так далее. Это логично, потому что это народы, которые существуют со своими названиями, языками, какими-то территориями очерченными, и даже номинально они признаны в качестве титульных наций, соответствующих республик в составе так называемой Российской Федерации. И я хочу сразу сказать, что эта логика понятна. Более того, мы сами взаимодействуем, скажем, я и лично, в личном качестве взаимодействую с Лигой Свободных Наций. Руслан Габасов, один из активных участников Лиги Свободных Наций, которая тоже, насколько я понимаю, с вами сотрудничала на этом поприще, вообще мой друг. Вот, поэтому эта логика совершенно очевидна, оправдана и так далее. Но я хотел бы задать вопрос такого порядка. Помимо того, что я выступаю в качестве представителя, одного из представителей Смоленского республиканского центра, о котором, наверное, сегодня тоже скажем пару слов, я являюсь и исследователем, также докторантом Карлова университета в Праге, и пишу докторскую диссертацию, написал, на самом деле, мне предстоит уже защита, по национальной политике России, вот в сопоставлении с рамками и с подходами национальной политики внутри Европейского Союза. Вот. И если мы, например, будем говорить о рамочной конвенции по защите национальных меньшинств европейской, то там, скажем, если мы будем смотреть на право применения ее, и не только на право, просто на применение, мы увидим, что подходы они немножко отличаются от того, как вот это принято на постсоветском пространстве и в России, когда это ассоциируется, ну, то есть понятие национальное меньшинство понимается очень буквально, как то, что связано вот именно с такими очевидными нациями, да. Но, скажем, в ряде стран европейских, в Италии, например, той же, да, там немножко другие подходы, потому что, допустим, чтобы какой-то язык региональный был там признан, не обязательно это признавать, там, скажем, нации вот в таком знакомом нам смысле. То есть они исходят из того, что если есть язык или есть, например, общность какая-то, да, она исторически укорененная, они просто признаются. И вот, скажем, разговоры о том, ломбардец, он является по национальности, скажем, итальянцем или нет, если ты там заведешь этот разговор, они тебя даже не поймут, о чем речь, потому что у них другой, ну, категориальный аппарат, скажем так. К чему я это все подвожу? Потому что я читал ваш интересный сайт, я думаю, что о нем сегодня мы тоже поговорим, atudangus.com. И в одной из ваших статей вы, в общем, высказали позицию, которую и мы продвигаем, что те, кого сегодня позиционируют как русских, не вот русских башкир, да, в кавычках, или русских чеченцев, русских там, я не знаю, кого еще, бурятов, потому что понятно, что там эта вот приставка «русский», она является очень неуклюжей какой-то и как бы абсурдной. Вот. А так называемых русских-русских, что многие из них на самом деле, они тоже представляют вот представителей коренных общностей, которые просто забыли свои корни, идентичности, и там даже вы ссылаетесь на галиндов, вот в вашей как бы этой статье. Но я хочу сказать, что галинды, это вот уже современное Подмосковье, так называемое, они, конечно, находятся в более таком состоянии, ну, запущенном, но я, по крайней мере, не слышал о каких-то проектах по возрождению идентичности. А вот в 2023 году появился проект в Варшаве, в Польше, Смоленского республиканского центра, причем его возглавил на тот момент депутат Смоленской областной думы Владислав Живица, который поставил вопрос о самоопределении Смоленской земли и четко, значит, определил, что это этнически кривское пространство, ну, если говорить в современной терминологии, там, скорее, белорусское, да, вот, но там свои, скажем, есть как бы нюансы. И в скором времени после этого аналогичный был создан проект Псковского республиканского центра. Псковщина, по крайней мере, ее часть, это тоже кривское пространство. И была учреждена Восточно-Кривская платформа, вот, которую создали Смоленский республиканский центр, Псковский республиканский центр. Также вот у нас здесь на радио «Свободный Смоленск» в гостях были представитель донских казаков, именно казачьих националистов. Мы на связи с поморскими этнорегионалистами. Есть представители аналогичных таких групп, которые представляют на самом деле тоже вот коренные общности, но в отличие вот от этих очевидных народов, как мы их называем, их идентичность, она как бы стерта, да? Я хотел вот, собственно, в связи с этим поставить вопрос, можем ли мы рассчитывать и ожидать, что будет привлекаться внимание и к этому фактору. То есть понятно, что, скажем, они находятся в разных весовых категориях, да, вот эти как бы общности, особенно там с теми же чеченцами, которые де-факто создали свое государство, оккупированное Россией. Но, тем не менее, в общем-то, мне кажется, как даже указывал Руслан Габасов, представитель Башкирского национального движения, что если даже представить, вот скажем, отделение всех вот национальных республик, но Россия вот в ее остальных границах, она останется вот в неизменной монолитной русской идентичности, скорее всего, начнется то же самое, о чем вы говорили, да, то есть вот с имперским реваншизмом и так далее. Вот вопрос такой, да, то есть можно ли нам рассчитывать в соответствии и с европейскими подходами к национальным и к историческим меньшинствам, что внимание будет уделено и вот этим коренным этнорегиональным группам?
Если отвечать очень, очень коротко, то ответ будет скорее да, чем нет. Потому что у нашей инициативной группы уже есть связи с ингерманландцами. Я лично также общаюсь с представителями Балтийской республиканской партии из Восточной Пруссии, исторической Малой Литвы. Там есть много, особенно молодых людей, на так называемой Калининградской области, которые себя уже не идентифицируют с Россией, а более идентифицируют себя с Европой. Также у нас есть связи и с Донским республиканским движением. Но если отвечать более шире, как сказать, на более широком уровне, тут я, наверное, сам как личность бы раздвоился между объективным политологом и литовским политиком-националистом. Так как, с одной стороны, да, мы понимаем, что есть возможность за некоторое время появиться новым нациям. Мы видели, как в Южной Африке появилась нация буров или африканеров. В большинстве это потомки голландцев, голландских колонистов, но сейчас уже, наверное, мало кто скажет, что африканеры – это часть голландского народа. Это уже отдельный даже этнос, не только политическая нация, но именно отдельный этнос, который произошел от голландцев. Также мы можем предоставить пример, например, самих голландцев, которые ведь это Нижняя Германия была. Была Верхняя Германия и Нижняя Германия. Именно голландцы с фламандцами, жителями Фландрии, это тоже стали как бы отдельными этносами, отдельной нацией. Если говорить, например, об австрийцах или об американцах, там еще немножко сложнее, потому что Австрия еще при Адольфе Гитлере, добровольно присоединилась к Германии. Ну, конечно, там были политические шаги со стороны Гитлера, со стороны Германского рейха, но сами австрийцы, большинство самих австрийцев хотели этого так называемого аншлюса. И только теперь можно сказать, что уже Австрия будто становится, австрийцы становятся отдельной нацией. Но вот если говорить конкретно об этих общин, которые живут на территории нынешней Российской Федерации, то, я думаю, у каждой такой общины есть отдельные разные случаи. Поэтому мы как раз после встречи с парламентской группой между собой разговаривали именно о сравнении прав на самоопределение, сравнении между именно этими, как вы говорите, очевидными нациями и между регионами. И встал представитель нагайцев именно и сказал, что вот у нас сейчас нет вот такой вот национальной республики, какая есть там у чеченцев, какая есть у калмыков. Мы просто представляем Астраханский регион. Но мы ведь коренная нация. И я даже бы продолжил эту мысль, что именно сознательно в свое время Иосиф Сталин, когда создавал структуру Советского Союза, чтобы поссорить народы между собой, он ввел эту, ну, как сказать, такую структуру трех уровней. То есть один был уровень – это Советские Союзные Республики, другой уровень был автономные республики в составе этих союзных республик, а потом уже остальные все регионы, области, края и так далее. И если именно есть вот такой астраханский регион, в котором живет коренное население ногайцев, то я не вижу препятствий астраханскому этому региону стать свободным ногайским государством. Если будем, например, говорить о донских казаках, тогда ситуация немножко сложнее, но все-таки мы знаем, что казаки все время имели свою идентичность, и если они себя осознают как отдельный этнос, почему бы нет, ведь там, ну, тоже отличаются люди, например, от москвичей, так как все-таки, ну, там смешались разные народности, как тюркские, так и славянские. И, наверное, можно говорить о формирующемся этносе. Если будем говорить, например, про Ингерманляндию, ну, там ситуация еще сложнее. Так как есть местные еще народы, очень мало там представителей этих народов. Это угрофинские, финно-угорские народности вепсов и ингров. Но теперь не эти люди уже, как сказать, там задают тон. Там задают тон именно русскоязычные уже люди. Люди, большинство которых, может быть, даже и не имеют своих корней именно в этих коренных народах. Но, с другой стороны, если мы признаем, что американцы, например, являются отдельной политической нацией, англоязычной нацией, если мы говорим, что австралийцы – это отдельные англоязычные нации, тогда действительно, почему бы не появиться новым русскоязычным нациям, например, в регионе Кёнигсберга или регионе Калининграда. Также я бы сказал, ну, почти тоже я бы сказал я Смоленской земле. Там ведь, ну, как вы уже немножко упомянули, там люди даже по своим корням, по своему даже языковому образу, по своей культуре ближе к белорусам, нежели к московитам. С одной стороны, я не вижу никаких причин, почему бы после распада Российской империи Смоленску просто бы не присоединиться к Беларуси. Но это, разумеется, будут решать уже сами люди, которые живут именно на этой области, которые именно там и создают свою жизнь. Так вот, сейчас я это сказал как нейтральный политолог, но если я буду говорить от лица литовских националистов, ну, у нас немножко есть такой, ну, я бы не сказал страх, но такое, как бы сказать, колебание по этим вопросам о новых нациях, так как мы знаем, что Россия, Российская империя тоже работает на разные региональные сепаратизмы. И у нас есть такая этническая группа, как жемойты или жмуть. Есть отдельный регион со своей культурой, со своими свойствами речи. И есть уже некоторые люди, их пока очень мало, слава богу, но есть уже люди, которые говорят об отдельной национальной идентичности и даже о политическом суверенитете, то есть об, как бы сказать, отрезании этой территории от литовского народа, от литовского государства. Вот именно поэтому я опасаюсь, что могут быть некоторые сомнения также и у наших ведущих политиков насчет именно этих новых этнических групп, новых политических нациях. Но это вопрос дискуссии. Я думаю, это вопрос дискуссии, и уже то, что наши парламентарии встретились не только с черкесами, чеченцами и представителями других очевидных народностей, но также встретились и с представителями Донского республиканского движения. Я думаю, что это уже большой толчок вперед.
Спасибо. Да, у нас в прошлый раз был в гостях как раз Павел Мизерин от Ингерманландцев. И мы, я думаю, в ближайшее время попросим к нам Вадима Петрова из Балтийской республиканской партии, Артема Тарасова из Псковского республиканского центра. Это все наши друзья, соратники, союзники и так далее. Я бы тут хотел сказать, что тоже вот вы отметили два аспекта. Аспект практический, аспект теоретический, как политолог. Да? Я хочу сказать, что вот с практической точки зрения, если мы посмотрим, к сожалению, вот во всем, что ей нужно делать, Россия как империя, она на шаг впереди своих противников. И даже вот по этим вопросам просто, ну это, я хочу сказать, что абсолютно страусиная политика и позиция, что если мы этого не будем делать, то и Россия тоже этого не будет делать. Ну, то есть вот Украина вообще не трогала Россию никак, вот ее территорию, хотя она тоже могла поставить вопрос про Кубань, про этнические украинские земли, закон, который как раз был принят в Украине, год назад или два назад, я уже не помню, но после войны в любом случае он был принят, но ничего такого со стороны Украины не было. Вот. Но это не помешало России запускать темы с Донбассом, с ДНР, ЛНР, Новороссией. Да? То же самое мы видим, что Эстония не трогала и не трогает до сих пор на самом деле даже тема ни с ингерманландцами, ни с соседней там Псковской республикой. Но тему Нарвы качали и качают. То же самое с латгальским так называемым сепаратизмом, который на самом деле это просто фикция для там, российских амбиций и реваншизма в странах Балтии. То есть с этой точки я просто зрения хочу сказать, что ну, это просто страусиная позиция. Если кто-то думает, что вот мы не будем трогать, и тогда Россия этого не будет делать, это абсолютная иллюзия. Россия все равно будет делать все, что ей нужно, и по этому направлению, и по другим, о которых, я думаю, мы сегодня тоже как бы еще поговорим, поэтому здесь нет смысла биться с противником, который бьет и левой рукой, и правой, и ногами, драться с ним со связанной одной рукой. Там, да? С точки зрения такой политологической, я абсолютно согласен с вами, как вот тоже эксперты, следователи по этой теме, что, безусловно, это понятно для любых там, экспертов, наблюдателей, с точки зрения международного права. Это ситуации разные, они требуют разных подходов. Ну, как бы тут главное искать, что называется, да, возможности, не закрывать на этом тему, а смотреть, какие могут быть, пусть даже асимметричные какие-то подходы применены. Что касается вот озвученных вами моделей, я тоже согласен, что все эти ситуации разные. Вот, действительно, в ряде случаев можно говорить о нациях такого переселенческого типа, как в Штатах, как там в Австралии, да, когда люди переселяются в новую территорию, и там у них возникает какое-то, значит, самосознание, это нормальный абсолютно процесс, вот, и мы это поддерживаем. Но вот, скажем, в нашем случае история другая, то есть у нас, к счастью, ну, практически сохранилось коренное население преимущественно, да, вот в Смоленщине и в Псковщине преимущественно, кстати, тоже, ну, если не считать там этих всех псковских десантников завезенных и так далее. Вот, но у нас население коренное сохранилось, и есть там память о коренной культуре, которую хранят этнографы, краеведы и так далее. Идентичность у нас сменилась. Вот. Хотя на самом деле там тоже, вот в России есть такая поговорка: поскреби русского, там найдешь татарина. Там на самом деле мы знаем, что русский — это такое как бы понятие, если скрести, то найдешь что-то в каждом регионе свое. Но вот если скрести там кого-то в Смоленщине, действительно найдешь скорее белоруса. Вот. И общий субстрат там с белорусами — это то, что можно назвать кривичами. Значит, я хотел, знаете, какой вопрос в этой связи вам задать? Вот, ну, я думаю, не выдам военную тайну, если скажу, что посодействовал организации нашего эфира наш общий с вами знакомый белорусский балтист Ян Лис. Вот, и он, вот, скажем, продвигает там тоже эту тему, то есть, потому что, если, скажем, смотреть с позиции литовских, в литовской традиции мысли были такие мыслители, общественные деятели, как Казимирас Буга, Домас Шеглаускас, Йонас Шлюпас, другие, которые особенно, скажем, это было не вот в современной Литовской республике, а либо вот в период там Сметоновский, который я знаю, что он тоже там вызывает разные, скажем так, подходы, но уже и в эмиграции, да, вот в том числе потом после оккупации, что ставился вопрос о таком более широком, не обязательно государственном, не обязательно национальном, а вот, скажем, таком архетипическом каком-то этническом или даже параэтническом пространстве балтских народов, причем балтских, вот если основная часть сегодня балтов — это те, кто говорят на балтском языке. Тут, кстати, тоже к вопросу о разных подходах. Например, вот я изучал случаи с разными европейскими этническими группами. Вот, например, галисийцы в Испании. Для меня было таким открытием, что хотя они сегодня романоязычные, но они участвуют сегодня в, значит, как бы сообществах, содружествах кельтских наций. Хотя кельтского языка вот они не сохранили. Также, скажем, мы знаем, что сегодня в Балтии, в странах Балтии отмечается День единства балтов. И в основном, конечно, это литовцы плюс латыши. Но вот иногда на некоторые мероприятия, мы знаем, приглашали и представителей групп, которые сегодня на балтских языках не говорят, но их предки были балтами, да, вот в том числе галинды, кривичи, прусы те же, ну, прусы пытаются вернуть свой язык, вот, и так далее. Поэтому тут я хотел бы, что называется, анонсирую следующий вопрос, он будет такой тоже о специфических геополитических отношениях. Вот так поставить вопрос, насколько вот сегодня можно рассчитывать в Литве на такой, как бы, на возрождение такого, скажем, в хорошем смысле этого слова, наступательного дискурса, да, потому что тот дискурс, который вот выстроился в последние там десятилетия или, может быть, там век, да, вот он такой оборонительный. То есть он, это касается и литовской, скажем, государственности, идентичности, которая вот видит очевидные угрозы с востока. Но вот просто возникает желание отбиться, поставить там ров с крокодилами, как шутят по этому поводу. Также и балтского пространства. Вот такой подход, что балты — это только те балты, которые сохранились, литовцы и латыши. Но те же вот литовские деятели, вроде Казимира Буга, они говорили о том, что литовцам надо помнить про то, что литовский простор, он был значительно шире, значит, литовской нынешней республики. И это не обязательно означает, что вот надо там какие-то территориальные претензии предъявлять, но это может быть побудительным каким-то мотивом к более активной политике влияния на этих как бы территориях, апелляции к исторической памяти и так далее. Вот как вы на это смотрите?
Ну, я думаю, что действительно язык – это важный фактор, так как именно в языке отражается культура, отражается образ мышления человека. Но если будем говорить о нациях, вы совершенно правильно указали на такие примеры, как шотландцы и ирландцы. Например, шотландцы и ирландцы, абсолютное большинство этих народов уже говорят на английском языке, то есть на языке германской группы. Но они по своему происхождению, по своей генетике, генеалогии и по своей культуре, они оставаются кельтами. Но если, например, говорить о белорусах или о тех же самых западных жителей Российской Федерации, то тут я был согласен, что можно белорусов, например, сравнивать с ирландцами и шотландцами, что это как ирландцы являются германоязычными кельтами, так белорусы являются славяноязычными балтами. Но тут есть большая разница, и это именно разница в самосознании. И у нас в Литве уже есть некоторые проблемы долгое время, еще советских времен и еще более давних времен. Есть такая проблема, что люди-то, например, на юго-восточной Литве, действительно это балты, это люди литовского, ятвявского, вообще балтского происхождения, там с фамилиями там Мавуль, Тевел, там Юргилевич и так далее. По своему происхождению эти люди являются балтами, но большинство из них себя уже считают славянами, именно поляками. И они там, некоторые из них там более патриотичные поляки, нежели поляки в самой Польше. Так что, если, например, у народа или у какой-то народной группы есть происхождение от одного этнического массива, но самосознание уже и самоопределение, настроено на другой волне, настроено уже другой этнический массив, это может являться проблемой. Мы, с одной стороны, как литовские националисты, очень поддерживаем белорусских так называемых балтофилов и общаемся с ними, как с господином Лисом, так и долгое время общались с Олесем Микусом, даже и с Алексеем Дзермантом, который потом, очень сильно изменил свое мировоззрение и сейчас является практически белорусским национал-большевиком, или, может быть, даже уже не белорусским. Но начал-то он очень красиво, начал именно как белорусский балтофил и говорил, написал очень много очень интересных и очень хороших статей именно о балтском идентитете, о балтской идентичности белорусского народа. Ну, для нас самое главное сейчас есть политический, самый главный стоит сейчас именно политический вопрос, чтобы Беларусь стала, хотя бы сначала нейтральным государством, то есть свободным, абсолютно суверенным и нейтральным государством, а не фактической губернией Российской империи, как есть сейчас. Именно сейчас мы видим, что Беларусь, к сожалению, это уже не совсем суверенное государство. Ну, может быть, да, еще не губерния, но протекторат это точно. Это сейчас протекторат Российской империи. Для нас, как национального государства, это, разумеется, составляет очень большую опасность. Так что наша цель на более короткое время – это именно белорусский нейтралитет. На более дальнее время – это вопрос о дружбе, чтобы это государство стало дружной к балтийским своим соседям. И в еще более отдаленной перспективе можно также говорить и о Балто-Черноморском союзе, в котором уже Беларусь может состоять как один из членов. А насчет именно балтского движения в Беларуси мы поощряем и будем поощрять. Сколько это в наших силах будем помогать, но сейчас это, ну как сказать, при видимости маловероятности победы именно этой версии идентичности, мы думаем, что это еще более отдаленная перспектива, так как все-таки абсолютное большинство белорусов либо считают себя славянами, либо вообще не поднимают вопрос о национальной идентичности. Так что мы прежде всего ставим именно политические вопросы, а именно вопросы этнического самосознания. Для нас, да, это важно для нас как националистов, но это, как я уже говорил, вопрос более отдаленной перспективы.
Спасибо. Я абсолютно с вами согласен в отношении приоритетов. Мне это видится очень мудрым подходом. Что касается характеристики Белоруссии как протектората, ну вот я нахожусь на территории страны, где в свое время был протекторат Богемии и Моравии, да? Но mm-hmm. я хочу сказать, что в каком-то смысле это даже комплимент нынешнему режиму, который называют белорусским Лукашенко, но он скорее антибелорусский на самом-то деле режим, потому что вот на территории протектората Богемии и Моравии, конечно, национального чешского, ну и моравского, соответственно, там отдельная история, было больше, чем в современной Беларуси. То есть, наверное, он как бы по политическим параметрам, да, вот это близко там к протекторату, к модели, но в культурном отношении, в идеологическом, скорее, да, это уже превращается в такую губернию российской так называемой федерации по сути империи. Что касается вот темы балтославянских отношений, тоже согласен, что она непростая, но тут что можно сказать, что по наблюдениям, вот как Лукашенко еще в свое время же, он начал эту тему педалировать, славянскую, да, и когда вот этот дискурс славянский внедряется в Беларуси, как правило, когда говорят славянский, имеют в виду русский. Ну вот это даже чешский был в свое время один общественный деятель, и он сказал, что русские хотят все русское объявить славянским, чтобы все славянское потом объявить русским. И в случае с Белоруссией, как показывает практика, белорусское национальное самосознание, ну, я, кстати, с вами согласен, и мы тоже с Яном на эту тему спорим, я считаю нереалистичным полный отказ от славянской идентичности. Я думаю, что ее надо переформатировать в случае с белорусами на такой западный лад, да, потому что, как говорят, славянское имеет в виду восточнославянское, а у белорусов у славяноязычных давние связи из Польши, из Чехии даже как бы той же, да, но как показывает практика, игнорирование балтского вот этого фактора в белорусской идентичности, вот это выпячивание чисто славянского, оно идет рука об руку вот с обрусением, поэтому согласен с тем, что без уважения своей балтийской составляющей, так можно это назвать, своих балтийских корней, вот эта задача суверенизации Белоруссии, в том числе культурной, идеологической, национальной, но она не решается. При этом, конечно, мы понимаем, что белорусы – это славяноязычный народ, который связан там и вот с этим как бы массивом славянским, но это тоже не обязательно значит, что надо ориентироваться на Россию, которая вообще глубокая периферия славянского мира. Вот тут, собственно говоря, мы уже, наверное, подходим к такому вопросу, потому что мы видим последние годы нагнетание, попытки нагнетания литовско-белорусских распрей по там теме наследия Великого княжества Литовского, и мы видим, что вот вбрасываются вот эти все темы, там, Виленщина и так далее, и так далее. Значит, я просто тут хочу сказать, что мы вошли, когда в белорусское пространство, вот наш Смоленский республиканский проект, а понятно, что этнически, ну, по сути, речь идет о белорусском проекте, да, вот, хотя есть, скажем, своя специфика, но мы вот четко как бы говорим, что на самом деле, парадоксально, я не знаю, или не парадоксально, закономерно, примирить как раз-таки вот народы, претендующие на, вот, ну или имеющие отношение, скажем так, к этому общему наследию, может не западный вектор, а восточный, да, потому что западные это нам предлагают ссориться из-за там Виленщины, там вот всех этих как бы вопросов. На мой взгляд, это закрытая тема, абсолютно, я сразу скажу, что тем более, если мы видим все свое будущее в Европе вопрос границ закрыт между европейскими странами, поэтому там можно обсуждать, скажем, отношение к там, каким-то языковым меньшинствам и так далее, но в пределах четко признанных международных как бы, границ. Вот. А Россия, которая сама себя противопоставила Европе, которая, по сути, ведет с Европой войну гибридную уже и без пяти минут находится от объявления полноценной войны, тем более вот сейчас обсуждаются все эти угрозы вторжения там в страны Балтии и так далее. Это, по сути, экзистенциальный противник для всех народов, в том числе восточного фланга Европы. И поэтому вот мы как бы о чем мы говорим, да, что, скажем, сдвинуть, если фокус народов исторических вот этого пространства Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, то есть национальных белорусов, литовцев, поляков на восток, это как раз то, что могло бы объединить, да, то есть вот, потому что снова о наступательном и оборонительном подходах, пока мы вот обороняемся, мы видим, что не только нас вот так теснят, но и нас пытаются разобщить, да. А вот, скажем, реализация вот этих проектов деколонизации на территории бывшего Великого княжества Литовского, ну, со сдвигом на восток, да, там, где сейчас находится Смоленщина, и не только, мне кажется, это как раз то, что могло бы, ну, стать общим каким-то объединяющим проектом, потому что для нас в равной степени и союзники, и, в общем, то, что имеет к нам отношение, это и Литва историческая, и Литва этническая, и Речь Посполитая. И я бы, может быть, вот хотел, что называется, предложить литовским деятелям, может быть, попытаться переместить фокус, что называется, и белорусских коллег, и польских коллег, для которых это тоже не чужое пространство, да, это тоже, в принципе, кресты же, это не обязательно для них только там Литва или Беларусь, но почему не посмотреть в сторону Смоленщины той же, да, вот, и мне кажется, что как раз это, с одной стороны, в таком выгодном нам ключе переместило бы фокус, да, а с другой стороны позволило бы нам перехватить инициативу и перейти от такой оборонительной позиции к наступательной? Вот как вы на это смотрите?
Ну, во-первых, если говорить о вопросе белорусской идентичности, именно если будем говорить даже о политике, о геополитике, о культурной политике, на этом уровне этнической идентичности, так мне в голову как раз пришел такой, я думаю, очень позитивный пример, как Болгария. Каждый образованный, в действительности образованный болгар, он помнит, что предки его были тюрками. И есть это тюркская, турецкая составляющая в их национальном идентитете, но это им не мешает также себя связывать и со славянским миром. Из-за, так сказать, именно этого славянского субстрата, который нашли болгары, когда переселялись в нынешнюю территорию. Также, если взять вопрос языка, так именно, я думаю, Болгария был бы, может быть, хороший пример для Беларуси именно по вопросу интеграции балтской идентичности и славянской идентичности. Но тут, как сказать, есть не все так однозначно, говоря про белорусскую идентичность. Если говорить о каком-то воссоздании спящей идентичности или подавленной идентичности, то мы видим сейчас и проблему так называемого литвинизма. И в Литве этого многие очень боятся. На эту тему даже поднимается истерия уже в литовских политических и особенно националистических кругах. Я всегда говорю, что радикализм вызывает радикализм с другой стороны. И сейчас на примере этих белорусских литвинистов себя, как сказать, считают славянами, часть белорусских, может быть, меньшая часть, я не знаю, но есть такая часть белорусских литвинистов, которые себя считают балтами, но как одни, так и другие говорят, что Великое княжество Литовское было только белорусским государством, а нынешняя Литва или Летува, как они называют, это была всего лишь жмутская провинция и не имела никакого отношение к правящим династиям, к правящим кругам. Так вот, я лично занимаю позицию где-то посередине. Я говорю, братья белорусы, мы ведь потомки одного народа. Ну что нам делить? Ну зачем нам сейчас разговаривать, были ли правители Великого княжества литовцами в современном смысле, или были они белорусами. Разумеется, в то время это был один политический народ, одна политическая нация, которая произошла из того же балтского массива. Там с украинцами немножко другая история, но именно белорусы, это ведь те же самые балты, и мы признаем вашу, как сказать, часть в нашей общей идентичности. Так, может быть, не будем говорить мы, литовцы, что ну, отдайте нам Гродно, потому что Гродно – это тоже вот балтская земля, там жили литвяги, и там было Великое княжество Литовское, там еще на балтских языках в XIX веке люди говорили некоторые. И вот некоторые наши националисты тоже могли бы сказать, отдайте нам Гродно. И зачем вам, белорусам, говорить, отдайте нам Вильно? Может быть, лучше сделаем такую атмосферу, чтобы каждый белорус, настоящий белорус-патриот, смог себя хорошо чувствовать в Вильне. И чтобы каждый литовский патриот смог навести там Лиду, Мир, Гродно, другие другие территории, там Новогрудок, и все будем жить в одном политическом пространстве в дальнейшей перспективе, когда вы освободитесь от режима этого пророссийского и вообще от влияния Российской империи. Сделаем общие, ну, может быть, не конфедерацию, но очень такую сплощенную коалицию государств, что-то вроде Европейского Союза, именно как вы говорите, на более восточные пространства, восточные не в смысле русской, упаси Боже, но именно на уровне Великого Княжества Литовского и, может быть, соседних народов. И сделаем такую коалицию, чтобы каждый белорус мог посетить Вильню, мог бы там даже обосноваться, и каждый литовец смог бы то же самое сделать в Гродно или Новогрудке. Ну, а насчет западного вектора, я бы сказал так. Ситуация сейчас меняется, и если, например, где-то в 2004 году я был ярким евроскептиком, я сейчас уже таким не являюсь. Почему? Вот потому что в 2000 году мы имели очень сильного союзника в лице Соединенных Штатов Америки. И тогда такие вот люди, как я, считали, что нам достаточно Америки, нам достаточно НАТО, нам не нужен Европейский Союз со своими мигрантами, со своими геями, чтобы этот Европейский Союз нам указывал, как нам жить, кого нам любить, кого нам принимать, а кого нам ненавидеть. Но сейчас, когда мы видим, что Америкой правит абсолютно непредсказуемая личность, я даже не знаю, как его назвать. Некоторые думают, что он просто ставленник Кремля. Некоторые думают, что он просто примитивный бизнесмен, который думает, что с Россией можно говорить на языке бизнеса. Но мы видим, что нынешнему президенту Соединенных Штатов не настолько важна война в Европе. Я говорю о войне в Украине, сколько важны интересы, экономические интересы США и интересы самого близкого союзника Израиля на Ближнем Востоке. И при таком президенте нам уже очень трудно опираться только на США, хотя мы, конечно, поддерживаем связи и будем поддерживать, будем стараться их укрепить, но это сейчас уже является сложным, и мы поэтому сейчас думаем, что пока нам по соседству существует Российская империя, нам нужно интегрироваться все-таки более с Европейским Союзом, потому что другой, как сказать, упоры у нас сейчас нет. Но в будущем, когда именно, я думаю, при нашем содействии свою государственность получат порабощенные народы России, коренные народы России, и когда сама Россия уже исчезнет как империя, а останется там, не знаю, в пределах Золотого кольца или в пределах там Залесской Руси или в пределах еще более узких, тогда, да, можно уже подумать и о том, что Европейский Союз нам, может быть, не настолько нужен, может быть, тогда уже пойдет речь и о восточном векторе интеграции. Но пока ситуация такова, какова она есть, и многие наши политики, в том числе и большинство литовских националистов, опираются на Европейский Союз, потому что просто более не на что опираться.
Да, Мариус, ну, я на самом деле вот вас слушаю, ловлю себя на мысли, что согласен с вами на, наверное, если не на 100, то на 99%. Мне очень близки ваши рассуждения практически по всем пунктам. И, наверное, чтобы уже как-то близиться к финалу, я хотел бы поднять и такой вопрос. Помимо того, что у вас есть очень интересное рассуждение и практическая активность вот на международном направлении, вы также являетесь литовским политиком. И сайт, который я уже упоминал, является одной из площадок, на которых вы пишете. Ну, я думаю, что вы сами расскажете более подробно о своей там какой-то аффилиации с теми или иными организациями, но я хотел бы вот в идейном отношении задать вопрос, потому что вы, с одной стороны, представитель такого правоконсервативного литовского национализма, что лично мне близко, и в этом качестве вы выступаете против таких деструктивных тенденций подрыва семьи и национальной идентичности, которые исходят со стороны агрессивных прогрессивистов, левых либералов, как их называют по-разному. Но в то же время, что вот мне близко не меньше, вы также указываете на опасность другой крайности, которая сейчас под видом вот такой правой реакции на все это, да, приобретает очень деструктивный характер. Вы знаете, вот в таком, на русском политическом сленге, если мы говорим про леваков, да, то я вот про эту вторую крайность, я их называю правоками или там правочками иногда. Mm-hmm. Вот. И вот эти правочки, те, кого иногда называют правыми популистами, они себя часто сейчас любят позиционировать в качестве трампистов, вот, поднимая на флаг самые деструктивные такие, скажем, элементы этой очень своеобразной, мягко говоря, культуры американской. И мы как бы тут видим парадоксально, многие, кстати, уже это отметили, что бывшие вчерашние ватники, да, вот сторонники русского мира, которые, они сейчас поняли, что, скажем, уже, ну, опасно в открытую себя позиционировать так, они вдруг начинают перекрашиваться в националистов, но почему-то вот их национализм, их как бы консерватизм, мы видим, что он направлен против Украины. Он направлен против Европы в тот момент, когда, я полностью с вами согласен, изменилась ситуация. И если раньше мы могли испытывать надежды или иллюзии по поводу вот этого атлантического, скажем так, вектора, там, да, хотя уже давно с ним были проблемы и надо было на это обращать внимание, сейчас-то уже очевидно, что Америка нас кидает. Вот. И более того, даже если там сменится власть, что было бы замечательно, и на это хотелось бы надеяться, но мы же понимаем, что Трамп – это не единичный сбой, как Путин в России. То есть Трамп – это миллионы проголосовавших за него американцев, в том числе в истеблишменте, причем уже два раза. Да? И мы видим, да, что да, наряду с Трампом есть масса людей, вот как бы, которые поддерживают еще в более радикальной форме такое отношение к Украине, как бы, и к Европе. И плюс они вот сейчас как бы очень подсели на тему иммиграции, вот я про этих как бы правочков. Притом понятно, что в общем все правые консерваторы, они видят как бы в этом проблему, да, они понимают, что надо решать, что страны должны остаться обителями своих коренных народов в первую очередь. Но они опять же это переводят вот в такие популистские, значит, в популистском направлении, например, такая оголтелая исламофобия, да, хотя в той же Литве есть и своя традиция коренной мусульманской общины, татарской, про которую вы говорили, и необходимо сотрудничать и с, значит, этими порабощенными народами России, вроде чеченцев, татар и так далее, которые являются союзниками просто, так сказать, жизненными, да, вот стран Балтии. Поэтому хотелось бы вот здесь послушать, как обстоят дела в Литве, в странах Балтии в целом, и каковы перспективы здорового национализма и консерватизма, как вот вы себе это видите.
Ну да, сейчас ситуация гораздо сложнее, чем вы говорили. особенно насчет националистов в скобках ватников, потому что у нас в Литве и вообще в Европе распространяется стереотип, очень опасный стереотип, опасный предрассудок, что если ты более к праву от центра, ты уже являешься ватником. В действительности есть в этом доля правды, но не до конца. Потому что, с одной стороны, мы видим такие партии, как бывший Национальный фронт, сейчас национальные объединения во Франции. Мы видим такие партии, как Альтернатива для Германии. Мы видим такие партии, как Венгерский Фидес. Да, это, к сожалению, вата. Но эта вата тоже не появилась от ниоткуда. Эта вата появилась из того, что Европейский Союз именно на уровне своей метрополии подавлял каждое национальное движение разными санкциями, разными запретами, разными преследованиями. И я знаю, даже в Литве немало вчерашних совершенно нормальных националистов, которые стали ватниками. Так я думаю, что, особенно если говорить про такие партии, как Национальное объединение во Франции и Венгерском Фидесе, так именно я, как сказать бы, самую большую часть вины свалил бы на плечах Европейского Союза, Европейской метрополии, которой, к сожалению, управляют люди с более левыми культурными наклонностями. Но, с другой стороны, мы имеем такие партии, как Итальянское братство, которое очень поддерживает Украину. Мы видим такую партию, как «Право и справедливость» в Польше. Мы видим такие партии, как «Испанский Вокс». И эти партии, никакие там они не ватные. Ну, Вокс немножко лавирует сейчас, даже и «Право и справедливость» немножко лавирует, но все-таки нужно сказать, они поддерживают Украину, хоть и не безусловно. Я очень надеюсь на то, что сейчас вот как раз будут происходить выборы в Венгрии, и очень надеюсь, что на место партии Фидес придет партия ТИСА. Есть такие предположения для этого, которая будет тоже довольно консервативной, но в то же время будет более, как сказать, ну, хотя бы не против Украины, более, может быть, даже проукраинской. Ну, если говорить с другой стороны, мы видим, что левые политики, особенно левые радикалы, тоже очень любят Кремля. Это, например, Роберт Фицо в Словакии, это та же партия Die Linke, партия левых в Германии. И Кремль работает с разными радикалами, как справа, так и слева. А если говорить о политических элитах Европейского Союза, то мы имели таких политиков, как Жан Ширак, Герхард Шрёдер, Ангела Меркель, которые очень тесно работали с Кремлем. И именно этот стереотип, что если ты там ближе к центру или там больше идешь налево, то ты какой-то более чистый от отношений с Кремлем, нежели какие-то радикалы, это неправда. Это действительно неправда. Я бы сказал, если уже переходим к Литве, я бы сказал, что у наших альтернативных правых вообще нету таких лидеров, которых можно было бы назвать пророссийскими. Есть проблема другая. Есть такая проблема, что среди членов некоторых альтернативных правых партий, да, есть ватник. Но если будем говорить о лидерах этих партий, например, Петросе Гражулисе или Витаутасе Синице, так эти люди, ну, действительно являются довольно проукраинскими и представляют правильное крыло в литовской политике. Но я с ними говорил уже, особенно с Петросом Гражулисом, что есть проблема, если вы, как сказать, если вы слишком толерантны к таким людям. И если ты сам не ватник, но общаешься с ватником, то ты просто компрометируешь себя. Вот такая проблема у нас есть. Есть, конечно, отдельные сети ватников в Литве, но эти сети не представляют большого влияния на общество. Ну, может быть, за единственным исключением это партия, которая нынче представлена не только в парламенте, но и в правящей коалиции. Это партия «Неманская заря» со своим предводителем Ремигиусом Жемаитайтисом. Там есть проблемы. Я лично тоже не очень верю, что сам Жемаитайтис является усердным ватником, но он является очень, как сказать, таким большим политическим демагогом, большим популистом. И для него все, что против партии консерваторов, это все хорошо. И именно это сейчас самый большой оппозиционер нашим консерваторам. И так как наши консерваторы, безусловно, поддерживают Украину, то именно у Жемаитайтиса вот все, что говорят консерваторы, это плохо, значит, мы должны не меньше поддерживать Украину или не поддерживать. Ну, есть еще такой политик Игнас Вегеле, который сейчас претендует на тоже на, как сказать, роль лидера альтернативных правых. Так я бы даже бы затруднился сказать, действительно ли он ватник, но он играет с ватниками. Он играет именно с электоратом ватников, и он, например, высказался очень против некоторых проектов усиления нашей боеспособности. Я говорю особенно про новые полигоны. И с другой стороны, он высказался против флагов Украины на, как сказать, просторах государственных институций Литвы. Ну, это, можно сказать, это мелочи, но это тоже есть некоторый код, по которому можно опознать политика, который играет именно с ВАД. Что будет, если он действительно станет лидером альтернативных правых? Я пока затрудняюсь сказать, но некоторые опасности есть. И мне бы очень не хотелось, чтобы мы в Литве имели таких аналогов, как «Альтернатива для Германии», «Фидес» или «Национальное объединение во Франции». Это была бы настоящая пятая колонна. И это была бы опасность тоже и для нашего геополитического вектора, и в дальнейшей перспективе, может быть, даже для нашего членства в НАТО, который нам очень важен, и для нашей суверенности.
А что ж, Мариус, огромное вам спасибо. Мы уже достаточно много с вами говорим, но такое ощущение, что есть много еще о чем можно было бы поговорить, и я надеюсь, о чем мы еще поговорим, но, наверное, наши слушатели Вряд ли готовы выдерживать вот такие более продолжительные беседы, поэтому я авансом хотел бы вас как-нибудь снова позвать к нам в эфир и также выразить надежду на то, что вот в рамках вашего проекта, вашей группы по взаимодействию с порабощенными народами, с порабощенными Россией народами, вы будете помнить и нас, мы также готовы в этом участвовать, сотрудничать, если будет желание нас в этом видеть. Сейчас на этом, наверное, я со своей стороны еще раз благодарю вас и прощаюсь и с вами, и с нашими слушателями, а вы, если у вас есть желание, на прощание можете тоже нашим слушателям сказать пару слов.
Пару слов за нашу и вашу свободу.
Спасибо.
Спасибо вам. До встречи. Это свобода!